Преподав читателям наставление соблюдать заповеди, стихи с 3 по 5, особенно заповедь о любви, и указав на высочайший образец любви и вообще совершенство христианского в Господе Иисусе Христе, стих 6, апостол, как бы предупреждая возможное со стороны читателей указание трудности выполнения этого завета и этого подражания, свидетельствует теперь, что выставляемое им требование – не есть что-либо новое, но составляет древнюю, хотя вместе, и новую заповедь. Так как послание это соборное, писано обще ко всем, к иудеям и язычникам, то по отношению к иудеям можно сказать, что апостол пишет им заповедь о любви не новую, а древнюю. Ибо и на скрижалях Моисеевых написано было «Люби после Бога и ближнего своего, как самого себя». Закон о любви к ближним написан и у язычников. Как так? Он написан у них, на скрижалях сердца, естественными помыслами. Итак, язычники приняли закон или заповедь древнюю, так как сама природа предписывает нам быть кроткими друг к другу, вследствие чего человек есть животное общительное, а это невозможно без любви. В древних историях записано также много таких людей, которые умирали за других, а это есть знак высочайшей любви, как объяснил Спаситель наш, говоря, «Нет больше сей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Однако христианская любовь к ближним не есть неестественная только, присущая и душе человека по природе человеколюбия, возможная и у язычников. Не предписание, имеющее целью ограничить страсть к мстительности, как в законе Моисеевом, а нечто, далеко превосходящее то и другое, как свободная любовь христиан между собой во имя Христова, как любовь, озирающаяся на совершенно новое, дотоле неизвестное основание. Таким образом, любовь к ближним есть заповедь древняя и вместе новая. Она заповедь древняя, потому что сообщена еще в Ветхозаветном Откровении, но она вместе и заповедь новая, ибо во всей полноте осуществлена только Иисусом Христом и осуществляется по примеру Его в верующих, в жизни которых тьма уже проходит и начинает сиять истинный свет Боговедения. Раз установлено, что истинный свет Боговедения и любви христианской уже светит на земле, и что постепенное осуществление христианского идеала обязательно для всех христиан при наступивших новых условиях жизни во Христе, то легко определить, кто принадлежит к этой области света и кто к противоположной области тьмы. Бесспорный признак, по которому можно различить сынов света от сынов тьмы, есть братская во Христе любовь к ближним. Присутствие этой любви в человеке доказывает действительную принадлежность его к области света, а отсутствие ее в человеке, хотя бы именующем себя сыном света, верный знак того, что он не христианин, сын тьмы. Близость или любовь к Богу прежде всего узнается из любви к ближнему, ибо невозможно, чтобы освященный знанием Бога и исполненный любви к Нему имел тьму ненависти к брату своему, потому что свет и тьма в одно и то же время, в одном и том же предмете, не могут быть вместе. Посему, освященный любовью к Богу и имени Бога, и по отношению к брату, имеет свет, который возжигается от любви к брату. А кто говорит, что он любит Бога, между тем ненавидит брата, тот находится в постоянной тьме. У того разумные очи всегда помрачены, потому что он утратил свет общения с Богом и с братом. Он не знает уже и того, что для него самого может быть полезно. Обращает внимание то, что апостол здесь, стихи 9 и 11, и в других местах послания, противопоставляет понятию любви не недостаток любви, а прямо ненависть, то есть берет диаметрально противоположные понятия и ставит их во взаимоисключающие отношения. Хотя в жизни бывает бесконечно много степеней и оттенков любви и нелюбви, но апостол все рассматривает с точки зрения абсолютной, со стороны принципа и конечных результатов. Для него поэтому существует только два царства или направления – царство света и царство тьмы. На одной стороне Бог, на другой – мир. Там жизнь, здесь смерть. Там любовь и все средства ко спасению, здесь ненависть и полная невозможность спастись. Отсюда проистекает чистота, глубина и сила христианской этики апостола. Предложив вниманию читателя учение о хождении в свете и сущности богослужения и о любви как главнейшем условии последнего, и имея в виду далее, со стиха 15, дать указание, как христианам должно относиться к миру, апостол этому последнему предостережению предпосылает сильное и настойчивое воззвание к христианам разных возрастов. Обращение «дети» стих 12 и «юноши» стих 14 – это не название детей в собственном смысле, а отеческое обращение старца апостола ко всем читателям-христианам, без различия возраста. Другими же названиями – отцы, отроки – обозначаются более степени духовных совершенств и качеств, чем возрасты естественные, хотя нельзя исключать совсем и последних, потому что возможно совпадение возраста естественного с духовным. Обращение к разным возрастам или классам читателей апостолам сделано в двух параллельных рядах, причем первый ряд обращений объединяется глаголом «пишу» в настоящем времени, а обращение второго ряда связывается тем же глаголом в форме аориста. Различая в христианском обществе отдельных членов не одинакового возраста, духовного и естественного, апостол всем им усвояет высокие духовные преимущества и блага, полученные ими в христианстве, с целью отвратить их от чрезмерной привязанности к соблазнам мира. Именно обращаясь прежде всего ко всем христианам общины, апостол говорит, что он пишет им потому, что грехи их прощены им. Но прощение грехов предполагает познание того, через кого даровано нам это высочайшее благо – познание Спасителя Иисуса Христа. Хотя познание такого рода, как и прощение грехов, принадлежит всем христианам, но оно преимущественно отличает отцов. «Пишу вам, отцы, – говорит апостол, – потому что вы познали сущего от начала. Отпущение грехов предполагает далее борьбу с грехом и победу над ним. И так как эта борьба сравнительно недавно совершена юношами, и, следовательно, последние должны особенно заботиться, чтобы не потерять приобретенного, то апостол Иоанн, обращаясь к ним, говорит: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Возможно, что здесь имеется в виду какое-нибудь особенно сильное столкновение с еретиками, из которого Малоазийская церковь вышла победительницей благодаря преимущественно энергии молодого поколения. Во втором обращении к юношам, стих 14, апостол поясняет, что сила, при помощи которой юноши победили лукавого, была не собственная их сила юношеской полноты жизни, а сила божественная, духовная. Сила Слова Божия, Евангелия, пребывающего в них. Указав в нарочитом двукратном воззвании к христианам разных возрастов на высокое, благодатное состояние христиан, апостол теперь решительнее высказывает предостережение против мира, лежащего во зле, и обманчивых благ мира. Что же такое мир, от привязанности к которому предостерегает апостол с особенной настойчивостью? Чтобы ты не понимал под миром совокупность неба и земли, апостол объясняет, что такое мир и находящиеся в мире. И, во-первых, под миром понимает порочных людей, которые не имеют в себе любви Отче. Во-вторых, под находящимся в мире разумеет то, что совершается по похоти плотской, что, действуя через чувства, возбуждает похоть, вообще все враждебное Богу. Таким образом, это мир, от которого по увещанию апостола Иакова истинный христианин должен беречь себя неоскверненным. Дружба с ним есть вражда против Бога. Два основания указаны апостолом в доказательство необходимости решительного и полного отделения от мира. Во-первых, то, что любовь к Богу несовместима по той причине, что сущность мира, внутреннюю, одушевляющую его жизнь, образует греховная, боговраждебная похоть, извращенная грехом природы человеческой, разветвляющаяся на три главные страсти – похоть плоти или чувственность, похоть очей и гордость житейская, на которых, как на рычаге, вертится лежащий возле мир, и со стороны которых искушал самого Господа дьявол в пустыне. Во-вторых, не нужно любить мира и потому, что он не может доставить нам того постоянного и неизменного блага, к которому мы стремимся, так как мир и его желание есть нечто текущее, приходящее, тогда как исполняющий волю Божию находит благо, навсегда пребывающее. Мирские похотения непродолжительны и непостоянны, а что совершается по воле Божией, то продолжительно и вечно. Блаженный Феофилакт.